И, друзья, 10 ноября в Москве мороз, солнце, день чудесный. А все потому, что мы готовы начинать передачу. Сегодня беседуем с Алексеем Лызловым. Вот каждый раз, когда мы беседуем, погода великолепная. В Москве надо почаще беседовать. Добрый день, Алексей.
Добрый день. Снова напомню, что я доцент философского факультета РГГУ, поскольку у нас тоже это, ну, просто в отчетности учитывается. Угу. Вот, рад всех приветствовать сегодня. Действительно замечательный день, погода просто удивительная, снежок, солнце.
Мы продолжаем цикл программ «Экзистенциальные вопросы христианской жизни», и сегодня, мне кажется, такая тема, знаете, вот она «наше все», да, стержень, вокруг которого все вопросы-то и строятся. Что значит для христианина быть самим собой? И это такой вот, знаете, вопрос, которым, вокруг которого сегодня много мнений и точек зрения. И порою даже мы, как верующие люди, оперируем, ну, скажем так, не совсем христианскими мировоззрениями и определениями. И вот я решил вот эту цитату «Стяжать свою душу в терпении» Кьеркегора взять, это из работы Алексея по поводу как раз-таки вот как быть самим собой для человека. И она звучит так: «Не должен ли в мысли и речи произойти такой переворот, такое чудо из чудес, когда жизнь так изменится для человека, что видимое, бывшее для него самым надежным, станет сомнительным, а духовное, разочаровавший его своей далекостью, станет самым надежным, бесконечно надежнее видимого». Ну, Алексей, вам, так сказать, слово.
Угу. Да, но когда мы читаем подобные вещи у Кьеркегора, конечно, важно понимать, что он имеет в виду под духовным. И вообще-то для него духовное измерение личностное. А духовное измерение – это не про что, а про кто. Да? И фактически, когда мы вдумываемся в эту цитату, мы можем понять, что Кьеркегор говорит о таком перевороте, когда я перестаю надеяться, как на что-то надежное, на какое-то стечение обстоятельств, на мое прочное положение в мире, на мой, может быть, авторитет в определенных кругах, да, на все те вещи, которые как бы объективированы как некое что. И надежным для меня оказывается, во-первых, то, что я есть как кто, то, что я в любой ситуации оказываюсь не просто вещью среди вещей, но тем, кто может к этим вещам так или иначе отнестись, тем, кто может на происходящее так или иначе отвечать. И мой ответ всегда больше, чем то, что предлагает мне мир, всегда способен быть больше. Да? Я, находясь в самых, может быть, неблагоприятных или тяжелых обстоятельствах, способен отвечать не как сломленный этими обстоятельствами, не как подчиненный им, а вот в той царственности, которая подчас трагически даже раскрывается в жизни человека, хотя нам трудно в обычной жизни это как-то применить к себе и согласиться на это. Да? Но как показывает, например, опыт тех людей, которые страдали за веру в период гонений. Да, мы должны понимать, что даже человек, казалось бы, в обычной жизни нерешительный, слабый и так далее, может с Божьей помощью вот как-то проявить такое мужество. Да, потому что он не что, а кто. Потому что как личность он больше всего, что есть в мире. И, конечно, это личностное измерение раскрывает меня как личность в мире других личностей, в мире других людей, моих ближних, да, а ближний у меня по Кьеркегору появляется, когда другой человек становится для меня другим «ты», когда он опять же в этом своем ктойном начале, личностном начале раскрыт для меня, когда я не просто его воспринимаю как предмет, может быть, даже моего милосердия, да, но именно вот некий предмет милосердия, а как вот это ты, как живую личность, обращающаяся лично ко мне, я лично ему отвечаю. И, конечно, таким ты, первым ты для человека, номер один, как говорит Киркегор, является для человека Бог, который лично призвал его к бытию. Да, мы призваны к бытию, как мы сами. Да? Бог говорит каждому из нас лично, как бы, будь. Да? Его творческий акт творит нас не как нумерические единицы, не как серию однородных существ, а как тех, кто, будучи едины по природе и сопричастны друг другу, являются каждый единственным вот в этом личном своем существовании.
Это вот можно так как-то по-простому, что ли, сказать, наша возможность задумываться о том, как мы думаем и живем, позволяет нам выбирать, опираясь на какую-то глубину, на веру, тот ответ, который мы даем обстоятельствам, себе порою, другим людям, ну и Богу, конечно.
Да.
То есть это в каком-то смысле мы продолжаем разговор с прошлой передачи, когда мы говорили, что человек — это не функция, он должен быть чем-то больше, что он наполняет именно жизнь какой-то такой вот глубиной, сердечностью, что ли.
Да. И вот здесь очень важный момент связан с тем, что, в принципе, я, конечно, всегда так или иначе отвечаю ситуации, в которой я поставлен, обстоятельствам, да, но довольно часто мой ответ безличен. То есть я отвечаю так, словно бы я тут ни при чем, словно бы это так сложилась жизнь, обстоятельства меня вынудили, мне больше нечего было делать. Да? И это касается чаще, очень часто жизненных мелочей. Да? Я как бы, звонит будильник, я встаю на работу. Ну, о чем тут думать? Да? Но я проскакиваю этот момент. Но в пределе я могу, услышав звонок этого будильника, сделать усилие к тому, чтобы как-то вот понять, а как я по-настоящему отвечаю на это. Да, я собираюсь на работу просто в силу привычки, или я чувствую, что это мой личный выбор, мое решение, мое желание. Или я чувствую, что, может быть, я в этот раз и хотел бы остаться дома, но есть какие-то вещи, в силу которых я сам выбираю преодолеть, может быть, свою лень или желание поспать и собраться и пойти на работу. Или, может быть, в какой-то момент я понимаю, что вообще-то нужно место работы менять. Да? Скажем, несколько лет назад я перешел с психфака МГУ на философский в РГГУ. Да, это был очень какой-то сознательный выбор. Да? Может быть и такое, что я встаю на работу и понимаю, нет, мне нужна другая работа. Да? Но когда я отвечаю на это сам, я, конечно, нахожусь в другом положении, чем когда я бездумно на автомате просто делаю какие-то действия, по привычке иду туда, куда хожу каждый день там, и так далее. Да, и так во всех мелочах мы можем быть теми, кто лично отвечает на происходящее, и быть теми, кто как бы безлично в это вовлечен. И надо сказать, что вот эта безличная вовлеченность, она как бы образуется сама собой. А всякий личный ответ – это усилие.
Угу. То есть, если совсем упрощать, если я не прав, поправьте меня, то есть речь идет о том, чтобы не быть жертвой. Да, вот как любят там цитировать Бродского, да, не приписывайте себе статус жертвы. И отличать личную, это значит отвечать личностью, то есть осознавать себя определенным образом и выстраивать отношения.
Но жертва – глубокое слово. И такое большое слово. Поэтому я бы сузил. Я бы сказал, что не быть, может быть, какой-то вещью, которая, ну как вот вещь, она присутствует в мире. Да? Если я ее толкну, она переместится. Да, если я ее не толкну, она так и будет стоять. Я как бы становлюсь вещью. Обстоятельства меня подтолкнули, я пошел туда, но пассивно, да?
Угу.
И вот как бы не быть этой вещью, быть собой как живым кто, как тем, кто отвечает активно, лично. Причем можно еще доискиваться до по-настоящему своего ответа, потому что мы на самом деле... часто даже пытаясь ответить лично, отвечаем из каких-то, опять же, привычных и не раскрытых нами лично конструкций. Так надо, так принято, так хорошо, нехорошо. Да? Но можно пробовать доискиваться до такого ответа, и чаще всего этот ответ касается каких-то определяющих нашу жизнь вещей. Когда мы можем сказать, что это мы отвечаем, и все наше существо, все наше сердце, весь наш ум могут быть вложены в этот ответ, да, могут быть как бы присутствовать в нем. Но чаще всего в обычной человеческой жизни, да, это редкие события, и, быть может, только по мере раскрытия человека они становятся все более частыми. Да? Я так думаю, что в жизни человека, который научился ходить в Боге, да, может быть такое, что почти каждое или каждое мгновение он вот так чудесным образом, всем существом, со всей любовью, радостью и силой отвечает тому, с чем он сталкивается, и что он берет как то, что дано или попущено ему встретить Бога. Он как бы как из руки Божьей принимает. Но это образ совершенства, который мы должны видеть как бы как ориентир. Но мы должны понимать, насколько может быть тесным путь, который к этому ведет. Хотя этот путь каждому из нас открыт, и в этом тоже большая радость.
Вот что бы вы смогли сказать человеку, который говорит, ну вот я как-то вообще не осознаю себя. Как вот я вообще пойму, где я, где не я, с чего начать?
Часто начинать приходится даже в психологической работе, да, с того, чтобы человек начал чувствовать, чего он хочет, начал чувствовать свое желание. Но здесь мы вступаем в область очень интересно устроенную, потому что, собственно, могут быть такие как бы желания или хотения, которые нас скорее даже отчуждают от себя. Да, могут быть, может быть такое желание, которое человек создает, сознает как желание всего своего существа. И вот когда он что-то такое находит, здесь уже горячо, здесь тоже всегда есть риск отчуждения. Скажем, Киркегор пишет даже о риске для гения, да, если он не становится тем гением, который как бы весь свой талант посвящает Богу, как бы отрекаясь от владения им как своей собственностью, да, и принимает свободно, как чистый дар. Да, если гений этого не совершает, он может быть не свободно одержим своим талантом и тоже не свободен. Да. Но все-таки, если он чувствует вот эту линию, которая как бы пронизывает все его существо, здесь задача становится яснее. Здесь он уже понимает, что является тем даром, да, который он должен как бы благодарно с прибылью, да, вернуть Богу. Да, он должен как бы его к Богу раскрывать. Да. Часто человек вообще не знает, а кто я, что мое. И начинать приходится с желаний совсем простых. А чего мне хочется? Да, вот буквально там, я не знаю, хочу ли я посидеть, попить кофе, или почитать книгу, или лечь поспать. Человек может говорить, ну, я не знаю, вот я живу как надо, вот я знаю, что надо ходить на работу, надо там покупать продукты, готовить еду, надо, может быть, еще какие-то там заботы по дому иметь и что-то делать, да, там убираться. И хочу я этого, не хочу, я не знаю. Да, здесь, конечно, важно бывает, как некий этап питания молоком, а не твердой пищей, вообще начать просто чувствовать хотя бы хотение, да, а потом уже различать в них, потом уже исследовать их дальше, выходя на какую-то линию того желания, которое является интегральным для меня, которое является способным, да, быть олицетворенным мной. Да, потому что здесь встает тогда задача. Это желание может меня вести. И в каких-то нераскрытых формах это может быть одержимость желания. Но Киркегор полагает, что это та первая стадия, которую он называет эстетической, да, которую человек должен пройти, но не должен в ней остаться. Да, то есть трагедия Дон Жуана по Киркегору, например, да, в том, что он до конца остается эстетиком и гибнет эстетик. Да, но если вы почитаете, скажем, «Или-или», вы увидите очень интересное отношение Киркегора к тому же Дон Жуану. Киркегор посвящает им очень вдохновенные страницы. Он говорит, что это гений в области эстетического. Да, потому что человек вот с таким даром, с таким потенциалом, если он не останавливается на стадии, где он как бы сам в плену этого желания и пленяет, и соблазняет им других, да, но движется как бы вверх по лестнице этих стадий, да, он может в пределе раскрыться как рыцарь веры. Да. Для Киркегора это образ Авраама, человека, который со всей страстью готов проходить вот это страшное испытание, да, его вера становится его страстью. Но эта страсть адресована к другому, которому Авраам верит, и в то же время его вера требует предельного риска, да, потому что Бог испытывает верность Аврааму, но он испытывает то, а насколько тебе, Авраам, вообще важно это, да? Действительно ли я номер один? И Авраам проявляет всю верность. Но в то же время можно парадоксальным образом сказать, что и Авраам как бы испытывает Бога, потому что здесь действительно, вот мы обсуждали с Кириллом Зениным, замечательным моим коллегой, и от него вот это мысль пришла, да, что Авраам тоже вот как бы испытывает Бога в том плане, что если окажется, что Бог не есть любовь, если окажется, что Бог действительно, да, ведет его просто к тому, что из верности этому Богу Авраам становится убийцей своего сына, и на этом вся история заканчивается, да, то есть такое подчинение, что я тут главный, и ты слушайся, да, что бы я ни приказал, да, тогда проиграно все настолько, что уже даже не важно, там, жив Исаак или не жив, да, потому что для Авраама вся суть, вся жизнь заключена в том, что Бог есть любовь. И он силой абсурда движется по пути этого страшного испытания, которое только и может его привести в ту точку, где его вера в то, что все-таки Бог есть любовь, окажется оправданной. Да, какая страсть здесь нужна, какая жажда Бога, какое желание. Да? Но это желание, конечно, никогда не раскроется, если человек сразу начинает с того, чтобы его перечеркнуть. Он должен вот это младенчество пройти, где меня, может быть, несет этим желанием, где я как бы от других требую, чтобы они мое желание удовлетворяли. Да? Просто Ну, этот человек может пройти реально как-то в детстве, да, и выйти к иному уже там, к юности. Но ведь часто этого не происходит. Часто в процессе воспитания человек вместе с вот этим несовершенством первой стадии выбрасывает и само желание, да, он как бы отчуждается от него. И тогда он бродит в неопределенности и не знает, кто я, чего я хочу, куда мне двигаться. Да, поэтому часто именно вот сюда приходится смотреть, в эту сторону, да, и проходить, помогать человеку пройти вот эти ступени, да, помогать ему, раскрыв свое желание, затем двигаться к большей зрелости. Да, потому что еще есть опасность такого инфантилизма психологического. Я теперь делаю, что хочу, я освободился, раскрылся, ура, ура. И тоже опасность. Но как бы где опасность, недалеко и спасение, как писал Гёльдерлин. Да? То есть мы не можем помогать человеку так, чтобы это было лишено момента риска и опасности. И сам человек не может выходить из своих тупиков, не рискуя.
А вот какие контрольные точки есть? Потому что, ну вот, в общем-то, вы сказали то, что я хотел сказать, что сегодня, ну, в христианстве мы можем сказать, что вот этот инфантилизм, он находит такое оформление, ну, я же Божие дитя, Бог, чтобы у меня было хорошо, и вот когда люди до этой стадии такого проживания каких-то детских моментов, которые не были прожиты, доходят, они прям по-серьезному так застревают, и этим вообще в целом свою христианскую жизнь определяют, что вот я такой теперь духовный, себе не изменяю, все свои желания реализую. Вот какие там есть контрольные точки или какая стадия, как она должна выглядеть, прохождение дальше?
Ну, понимаете, там всегда на пути человека встретится другой, которого ты своим желанием не соблазнишь, не очаруешь и в паутину своего желания не вовлечешь. Да? И тогда, ну, как бы выбор. Или принять вызов этого другого, да? Или просто-таки убежать от него и снова окунуться в этот инфантилизм. Да, вот... Вот этот вот командор, статуя командора в Дон Жуане, да, почему герой гибнет? Он принимает вызов, и он уже не может быть эстетиком, да, но там как бы вот так символически это раскрывается как гибель персонажа. На самом деле мы-то призваны не просто погибнуть, мы призваны как бы умереть для того, что было незрелым, но совершить прыжок к тому, чтобы учиться уже жить среди тех других, которые... вообще способны желать совсем не того, чего желаю я, да, и которые со мной постоянно сталкиваются. Они как бы постоянно меня из такого первичного, наивного инфантилизма как бы подталкивают выйти. Да? Но если я это воспринимаю серьезно, да, если я тем более верующий человек, я понимаю, что то, что мне встречается, да, встречается не просто так. Мне как-то нужно на это всерьез ответить. Да? И если я не убегаю от этого, да, если я прямо сталкиваюсь с такими вызовами, то в конце концов во мне может созреть решимость для иного способа жить. Да? Хотя это еще такой способ, когда я скорее готов признать тебя как такого же человека, как я, как способного желать так же, как желаю я, но желать другого, чем я желаю. Да? И тогда я чувствую, что меня с тобой связывает долг, как долг такого признания. Да? Я не могу утверждать себя, не признавая тебя. Да? И отсюда вот эта вот этическая раскладка, которая как бы мыслится как нечто всеобщее, да? Как всеобщий такой вот, можно сказать, закон жизни, да, где люди должны друг друга признавать. Да, но признавать как равных себе и таких же, как я, людей. Да? И вот, но это еще не то, к чему мы призваны, как любви к ближнему. Любовь к ближнему – это все-таки уже плод хода к следующей стадии, когда этот ближний раскрывается мне не просто как такой же человек, как я, а как вот этот единственный, как ты. И я отвечаю уже предельно лично. Так же, как и Бог. На этической стадии он, в общем-то, законодатель. Да, он гарант вот этого какого-то правильного порядка жизни, который человек может нарушать. Да, но Бог дает вот этот закон, утверждая его своим авторитетом. Да? А на религиозной он больше, чем законодатель, он вот личный Бог, к которому я лично как на «ты» обращаюсь.
Да, это очень интересно. Вы же даже вот в своих работах, как я понял, не переводили вот это «быть самим собой», оставили «self», да, потому что это труднопереводимое вообще.
Угу. Но я, когда делаю перевод на русский, я стараюсь перевести, но действительно я понимаю всю трудность задачи, да, потому что, скажем, в научной статье, что значит быть самим собой по Киркегору, я действительно предпочел отставить self, потому что, конечно, во-первых, это нельзя перевести как «я», потому что «я» — это все-таки может быть и про вот это self, про меня как кто, да, и может быть про то, что люди называют «моё я», как некий такой внутренний объект, как, опять же, нечто штойное, да, как то «я», которое я могу выпячивать или подавлять или так далее. Да? По отношению к self там другие будут категории. Да? Я могу быть at where I self, да? То есть как бы быть вот этим самим собой, да? И могу не быть, могу уходить от этого бытия самим собой, либо путем такой вот привычки, либо я могу уходить от самого себя через закрытость по отношению к ближнему и к Богу, которая связана с тем, что я в себе обнаруживаю какую-то червоточину, что-то дурное, что-то вот какой-то порог, который я сам в себе чувствую как изъян, но у меня нет, говорит Киркегор, того мужественного смирения или смиренного мужества, которое позволило бы мне открыться перед Богом в этом изъяне, не в своей такой правильности, совершенстве, да, и открыться так, чтобы он мог войти в мою жизнь и исцелить меня. Да, и точно так же я закрытый перед ближним, который, может быть, и не может так исцелить меня, как мой Бог, да, но который может попробовать по-человечески помочь мне и, может быть, как-то вдохновить меня на то, чтобы я открылся и для Бога. Для ближнего я тоже закрыт. Как же я буду ему признаваться, да, открываться в своей какой-то черноте, в своей некрасивости, ущербности, как мне кажется, да, нравственной испорченности. И вот эта закрытость, она тоже, она как бы по Киркегору имеет два варианта. Один вариант, когда я сокрываю вот этот изъян, это жало в плоть, как образно называет его Киркегор, беря образ апостола Павла, сокрываю его, в общем-то, создавая некоторый, скорее, фасад отношений, да, в которых я как раз буду очень даже таким этичным, порядочным, хорошим человеком, но у меня будет, если я еще и от себя немножко прикрыл, таинственное для меня стремление к одиночеству. И вот здесь тоже такая интересная вещь, да, ведь возможно искание уединения ради того, чтобы быть с Богом. Но здесь человек хочет одиночества, чтобы побыть самим собой, потому что он никак не может от этой внутренней своей тайны, темной такой тайны, отвернуться, да, он носится вокруг нее. он чувствует, что что-то внутри не отпускает, не раскрывается в этом общении. Да? Порой, может быть, он эту червоточину чувствует, даже не вполне ее осознавая. Но она сокрыта. Он не... Как только он решается на большую открытость, да, это начинает проясняться, да, что там у него сокрыто, да. Как только он решается сделать шаг навстречу Богу или навстречу помогающему ему человеку, это процесс приходит в движение, да, процесс раскрытия. И второй вариант такого ухода, на самом деле, от бытия самим собой, да, связан тогда с тем, что человек, чувствуя в себе нечто, что ему не нравится, хочет своими силами, без Бога и без всякой помощи ближних, да, переделать себя так, как ему хотелось бы себя видеть. И тут Киркегор говорит, что эта ситуация является ситуацией наиболее напряженного отчаяния. Человек как бы отчаянно отвергает любую помощь. Он действует в противоупоре по отношению к Богу и к ближним. Да? Исаия переводит это как отчаяние, вызов. Но там как раз там может быть моменты и личного вызова, но часто это вот троц, да, это как бы против. Отчаяние, которое как бы упирается против любой помощи, любой поддержки. Я сам своими силами справлюсь и сделаю себя, как я хочу. И понятно, что эта позиция еще сильнее запирает человека, еще сильнее она как бы укрепляет тот его бастион, в котором на самом деле то, что по сути являлось истоком его вот этого несовершенства, его испорченности, да, лишь еще крепче оказывается зафиксировано. Ну, приведу простой пример, да, очень наглядный, как мне кажется, да, с какой-то простой вещью. Скажем, человек обнаруживает за собой, слыша, может быть, упреки своих ближних, да, что он часто подводит людей, он что-нибудь пообещает и не сделает. Да? И, соответственно, он может действовать по-разному. Да, если он движется к большей открытости, он, задумавшись над тем, а почему так происходит, обнаружит, что за этим стоит определенное отношение к другим людям. Да? Может быть, он увидит в себе безразличие к этим людям, что его, ну, своя рубашка ближе к телу. Да? Мои заботы мне важнее, чем то, что я кого-то подведу, кто-то будет там в неудобном положении из-за меня. Да, и тогда он может двигаться к тому, чтобы, ну, обрести какое-то более любящее отношение к этим людям. Да, но, предположим, он решает справиться с этим вот без ближних, да, потому что этот путь, он в открытости навстречу ближним, он предполагает то, что я готов быть уязвлен их упреками, например, да, как тем, что помогает мне исцелиться. Я даже в этом открываюсь. А если я иду путем вот такого отчаяния в противоборстве, в противоупорье, я, например, могу сказать, да как мне надоело, что меня упрекают, пинают, вот я плохой, я необязательный. Я с этим покончу сам. Я куплю ежедневник, буду записывать все свои обещания и приложу всю свою волю к тому, чтобы все делать пунктуально. Ну, предположим, человек исправился, все им довольны, да, но что получилось? Вот это безразличие, оно еще даже усилилось, оно уже теперь не просто безразличие, а такая позиция, что вы ко мне теперь не подкопаетесь, да, это уже такая глухая оборона. Смотри, я безупречен, я сделал все, что обещал, я молодец, тебе не в чем меня упрекнуть. И то же самое возможно по отношению к Богу. Да, человек вот так же в противоупоре может как бы исправлять и свой недостаток. Вот я перед Богом не прав, я грешу, хорошо, я сейчас справлюсь своими силами. Да, и когда я справился, я как бы говорю Богу: все, ты теперь ко мне не подкопаешься, я чист перед тобой, со мной все хорошо. Да, а открытая позиция, когда мы как раз открываемся в том, что со мной нехорошо для него, и просим от его руки исцеления, и мы уязвлены его любовью. Вот мы можем, как вот блудница, которая пришла к Спасителю, возлежащему с фарисеями на пир, да, и плакала, отирала волосами его ноги, да, мы можем вот так вот открыться и получить это исцеление. Но это как раз тогда настоящее исцеление, в отличие от такого упорства, что я сам сделаю. Да, кстати, вот этой грешнице, которая проявила такую любовь, да, которой даже Спаситель сказал, что да, простится много той, которая много возлюбила, да, Киркегор посвящает тоже одну из своих бесед.
Ну, это очень интересно, потому что как-то призывает такой к уязвимой открытости, действительно, мужеству быть собой настоящим, потому что можно же там, ну, в церковном там укладе я могу сказать: ну, Господь, я же твой священник, вот я тебе служу, там, позволь мне, так сказать, иметь несколько там каких-то слабостей, которые я там перекрываю своими подвигами. И, по сути, я здесь предаю себя, и как бы я себе успешным не казался, в общем-то, я перестаю быть самим собой, вот в таком живом, уязвимом соприкосновении с ним, с ближним. Это очень интересно, очень интересно. Потому что вот, ну, для меня многое стало на свои места, когда я понял, что как-то вот моя такая целостность, глубина, она во многом связана с тем, как я соотношусь с Богом, с ближним и с самим собой. То есть это какие-то вот такие три вектора, которые держат меня, ну, вот в такой, в подлинности, что ли, в реальности, потому что любой вектор ты задираешь один, и все перестает быть гармоничным. Это удивительно.
Да. Да, вот эта открытость, она как бы уязвимая открытость. И в то же время в этой уязвимости есть удивительная сила. Да? Человек действительно способен обрести такое состояние, хотя, опять же, кто из нас его имеет, да, но мы можем хотя бы начать прикасаться к этому, и Бог даст, как-то оно утвердится в нас, да, когда, как сказано, ничто смертоносное не повредит нам, да, когда мы понимаем, что в какие бы обстоятельства мы ни попали, мы можем так открыться в этой ситуации для Бога и так открыться для этих обстоятельств, что эти обстоятельства как такой вот плуг как бы избороздят нашу душу так, что она станет плодоносной почвой, да, хотя нам будет больно в большей или меньшей степени. И в этом смысле мы, о чем, я думаю, мы еще поговорим отдельно, да, способны и страдания сделать путем. Да, то есть мы можем не бежать от страданий и не искать их на свою голову. Но когда мы встречаемся с тем, что доставляет нам страдания, мы можем не просто пытаться избавиться или как-то перетерпеть, а сделать страдания путем. Путем к тому, к чему мы призваны, к тому, чтобы учиться любить, к тому, чтобы любить Бога и ближнего. Да? И это тоже удивительный вот аспект такого бытия самим собой.
То есть Киркегор все-таки полагает, что вот быть собой — это как-то такой вот путь любить, да, себя, ближнего, Бога, или мы будем как-то с этого пути уходить.
Ну да, он даже дает еще более замечательную формулировку, когда он размышляет над тем, что значит любить ближнего как самого себя. Он задумывается над тем, а что значит по-настоящему, да, в христианском смысле, любить самого себя. И он говорит следующее: любить самого себя значит любить Бога. Казалось бы, да, странно, ты же Бога любишь. Но дело в том, что если ты любишь Бога, ты любишь того, кто тебя лично призвал к бытию со всей своей любовью. И если ты любишь Бога, ты любишь самого себя, потому что в этой любви ты только и можешь во всей полноте раскрыться ему навстречу. Да, любовь к себе, которая зациклена на себе, которая как бы центрирована на себе, эгоцентрирована, это любовь, которая как раз уводит человека от бытия самим собой. Он носится вокруг себя по кругу, да, и не понимает, что по-настоящему быть собой он может лишь раскрывшись для Бога и в любви к ближнему в этом мире, в этой жизни. Да? Киркегор дает такой удивительный образ в работе «Полевая лилия и птица небесная». Он говорит: представим себе лилию, которая заброшена в самое плохое место. Да? Никто ее там не увидит, не полюбуется на ней. Более того, эта лилия знает, что завтра ее скосят и вместе с другими травами сделают из нее сено и бросят в печь. И вот, говорит Киркегор, что же делает эта лилия, если она любит Бога, если она послушна? Она расцветает во всей своей красоте. Да? Если бы она зацепилась здесь за себя, если бы она, любя себя эгоистично, стала бы себя жалеть, вздыхать о своей горькой судьбе, плакать о том, как ужасна ее жизнь, что она
и окружение. Может,
да, окружение жуткое, то она бы зачахла, и не было бы этого чуда. А тут она расцветает, хотя, казалось бы, да, завтра ее будут скосят, завтра все закончится. Но сегодня она прекрасна. Сегодня она являет вот этот удивительный образ той лилии, которая послушна Богу и любит его. И вот если мы любим Бога, то мы любим самих себя именно в том, что мы способны вот так вот раскрыться. Да? И любовь к ближнему, она ведь по-настоящему, если это настоящая любовь к нему, если я люблю его, а не мне нравится в нем что-то, это совершенно разные вещи. Да? То есть если я могу сказать, я тебя люблю всерьез, это значит, что даже если ты утратишь все черты, которые мне в тебе нравятся, я не перестану тебя любить. В каком-то случае, может быть, эта любовь станет моей болью, да? Как там любовь отца блудного сына. Наверняка, когда сын уходит, становится болью в его сердце, но она не прекращается. Да, и вот такая любовь, когда я люблю кого-то, она тоже является своего рода призывом, зовущим его вот так вот быть в полноте, раскрыться. Да? Она как бы дает ему такое место для такого раскрытия. Да? И в этом смысле она тоже как бы вот подобна, как некое подобие, да, и человек по образу и подобию Божию, такая любовь к ближнему, она делает нас подобными Богу в том, как Он любит каждого из нас, давая ближнему место для раскрытия, для бытия собой.
А с чего начать, вот, знаете, как познавать свою собственную природу? Ведь как лилия, да, она раскрывает свою красоту, она верит в нее, она знает ее, ну, так вот, если образным языком говорить. Как я сегодня могу, вот, знаете, как стать равен самому себе? Как-то вот поверить, как вы сказали, что Бог призывает вот какую-то личность, Он же призывает.
Ну, вот доискиваться всякий раз, когда это возможно, до личного ответа на то, что может стать для нас вопросом со стороны, ну, как бы самой жизни. Да? Когда мы способны не просто на автомате подействовать, а задуматься, а как нам быть всерьез? Вот как я здесь считаю самым лучшим, самым достойным, красивым поступить? Да, не вообще как некий человек, некто, как для человека вообще это правильно, а вот как быть мне? Да, как Киркегор это формулирует, что есть мир для меня и что есть я для мира. Да, не только в общем и целом, а вот в конкретной ситуации. Да, вот что мне делать, как быть? Да, я столкнулся с человеком, там, скажем, нуждающимся в чем-то, да, может быть, в материальных вещах. Да? И вот как мне быть лично мне? Да, при том, что я, может быть, отвечаю не только за жизнь этого человека, но и за жизнь других людей, скажем, своей семьи. Да? При том, что я понимаю тот расклад, что этот человек, быть может, цепляясь за внешнюю помощь, сам провисает в несколько инфантильной позиции, но в то же время он нуждается. Да? Вот при всех этих факторах мне нужно на свой страх и риск решиться как-то поступить. И я с таким вот трепетом могу искать этого решения, прекрасно понимая, что мне Господь через какие-то обстоятельства может открыть и мою неправоту. Может быть, я ошибусь. Но мне надо доискиваться до того, что я сейчас, сегодня готов дать как свой ответ на то, с чем меня жизнь столкнула, что мне дал Господь встретить. Да? И вот так, ища свой ответ, я буду раскрываться. И если я дал по-настоящему свой ответ, то я буду благодарен Богу и тогда, когда в каких-то случаях я обнаружу свою неправоту. Да? Потому что это будет еще одним шагом к такому раскрытию. Это еще будет одним шагом на этом удивительном пути. А если я даже и не пробовал искать, как мне ответить, а воспользоваться каким-то шаблоном, может быть, даже правильно. Может быть, просто там цитаты из Евангелия как шаблоном, который я просто могу применить. Вот так написано, я так сделаю. Да? И мимо себя прошу. Да, то я на самом деле двигаюсь к тому, чтобы мне просто потеряться, утратить вот это личное присутствие, хождение перед Богом лично. Да, я отчуждаюсь от той любви к Богу, к которой я призван. Да, ведь Он не просто призвал меня делать то, что Он сказал. Да, Он же не какой-нибудь там генерал, который отдает мне команды. Да, Он с любовью лично ко мне призвал меня к бытию и ждет вот этого личного ответа, личной любви в ответ, благодарности личной.
Ну, это вот как сегодня любят говорить такое слово «осознанно», да, осознать там, себя, свои ценности, свой путь, свои желания, свои ориентиры, свое отношение, ну, прежде всего, к Богу.
Это осознать, просто... и при том, что самое трудное, не сделать это идолом и шаблоном, потому что я могу так как бы осознать, что я как бы схвачусь за это и буду, а, теперь я это знаю, и я начинаю во всех ситуациях это лепить. Да, я осознаю, оставаясь открытым к тому, что я могу по-новому пересмотреть. Мне может что-то открыться совершенно другое. Да? Я могу как-то по-новому себя узнать, с лучшей или с худшей стороны. Да, и поэтому то, что я осознал сегодня, я завтра... уже имею как такое богатство, которое мне из другого мгновения нужно раскрывать, да? Как то, что было вчера и что важно, как вчерашнее. Но сегодня мне нужно не опираться на это, как на что-то готовое, а скорее из мгновения настоящего творчески к этому обращаться в поиске, опять же, личного ответа.
У нас прямо время закончилось. Спасибо большое, Алексей. Это прямо целое такое творческое бытие в мире, становясь самим собой или творя самого себя. Спасибо огромное. Спасибо. И я надеюсь на следующие эфиры. Спасибо, друзья, что были с нами.
Спасибо. Спасибо большое за приглашение. И всем слушателям огромное спасибо за внимание.
Да, благослови вас Господь, друзья.